новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир, вы звоните нам в прямой эфир, предварительной модерации при этом нет. Если дозвонились, значит, уже в прямом эфире. А вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. 3 балла прямо сейчас. 3 балла нам обещают в 5 вечера. Потом 4 балла в 6 вечера. И 5-бальные пробки в районе 7. Обращаем внимание на Кремлевскую набережную. С востока на запад движения практически нет. Там существенные, серьезные пробки. Обращаем внимание на внешнее Садовое кольцо в районе поворота к площади 3 вокзалов. До проспекта Мира нормального движения там нет. Внутреннее 3-е кольцо на севере от Беговой в сторону проспекта Мира. Ну и вот я еще обратил бы внимание на то, что сейчас происходит в районе метро «Сокол». Довольно сложно подъезжать к метро «Сокол», соответственно, по северо-западной Хорде и по Волоколамскому шоссе в центр. Там почему-то бордового цвета пробка. В целом, напомню, 3-бальные пробки в городе пока.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России могут ввести маркировку ипотеки. Зачем это? В чем может выражаться? Говорят, что это чтобы убрать некие рискованные схемы. Как это может убрать схемы? 1-я тема. 2-я. В Государственной Думе опровергают вчерашнюю громкую новость о повышении штрафов за неправильную входную дверь. И все-таки вопросы-то остались. В какую сторону можно открывать входную дверь, если исходная, к примеру, в этом доме была вовнутрь? Можно ли говорить о том, что какие-то особые требования есть для квартир, которые в так называемых квартирных холлах, или ко всем требования одинаковы? 2-я тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Только что стало известно об увольнении Карпина из футбольного клуба «Ростов». Об этом пишет агентство РИА Новости. Футбольный клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером команды. Заявление Соколова. Соколов – это у нас президент «АвтоВАЗа». «Рено» не вернется в «АвтоВАЗ» за 1 рубль. Ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия. Уже посчитал даже Соколов, сколько это. Это примерно 112,5 миллиардов рублей. Ну и еще интересная новость. Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, утверждает, что сегодня разговаривал с папой римским Франциском. И тот чувствует себя лучше и благодарит россиян за молитвы о его благополучии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Эта история неожиданная, прямо скажем. Маркировку у нас для всего вводят вот про автозапчасти. Сегодня в новостях разговор идет. А оказывается, маркировку собираются ввести даже для ипотеки. Во всяком случае, как сегодня в новостях говорят, в Банке России задумались на том, чтобы сделать маркировку стандартной ипотеки. Что это такое? Насколько это похоже на маркировку, к примеру, автозапчастей или масла? А главное, для чего это? В Центробанке говорят, что они прорабатывают некие критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривают возможность некой маркировки таких кредитов. Говорят, что это поспособствует сокращению количества рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и будет стимулировать кредитные организации выдавать именно стандартную ипотеку. Как это будет работать, вот это важно бы понять. Главное, насколько мы близки к такой маркировке и что это изменит с точки зрения цены на эту ипотеку. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, как вы понимаете, что это за разговоры о возможной маркировке ипотеки? Это как масло животные маркировку делают?
Ну, это приблизительно как молоко и молокосодержащий продукт. Для того, чтобы потребитель финансовых услуг, скорее всего, различал то, что ближе к норме и, собственно, дальше от нормы. То есть, фактически, речь идет о том, что на рынке очень много такой псевдоипотеки, замаскированной под ипотеку. Ну, например, квартира в рассрочку под 0% займа, но при этом ее стоимость там завышена на 50%. И вот эта маркировка позволит отличить, собственно, вот стандартный ипотечный продукт, где есть какая-то рыночная процентная ставка, и завышение, скорее всего, не наблюдалось, и ситуацию, когда есть какие-то ухищрения, которые вводят потребителя в заблуждение.
А как это, в чем это может выражаться? То есть появится, к примеру, понятие стандартной ипотеки, и все, что не подходит под это понятие, будет выдаваться на каких-то других условиях?
Примерно так, да. То есть, чтобы, например, для стандартной ипотеки характерен достаточно значительный первоначальный взнос, не меньше 15%, а то и 20%. Во-вторых, есть полная стоимость кредита, которая как-то корреспондирует с действующими процентными ставками на рынке. Ну и в-третьих, собственно, заемщик и собственник квартиры – это одно лицо, не существует каких-то там третьих лиц, которые являются выгодоприобретателями. Вот. Ну и самое главное, наверное, это все-таки объект недвижимости, то есть это какой-то новостройка или это вторичный рынок, и там тоже есть понимание, что там все в порядке с ценами, то есть покупатель не переплачивает.
Ну, вот эта вот история, вот вы тоже говорите, понимаете, в любой ипотеке есть объект недвижимости. Проверить его рыночную стоимость, окажется, нет никакой проблемы. Что это значит? Это значит, при стандартной ипотеке будет какая-то дополнительная оценка рыночной стоимости квартиры?
Ну, я напомню, что любой ипотечный кредит, который берется на территории России, он требует независимой рыночной вот оценки. То есть это всегда используется. Вот, но бывают, знаете, случаи, когда, например, идет ипотека на апартаменты, которые еще не доделаны, а происходит из гостиницы. Вот, возможно, Банк России будет настаивать на нестандартных случаях, чтобы они маркировались каким-то цветом, там, красным, розовым, что здесь ипотека, ну, собственно, не совсем стандартная. То есть такое тоже нельзя исключать.
Когда говорят, что Центробанк хочет ввести эту маркировку, чтобы как-то стимулировать кредитные организации выдавать именно стандартную ипотеку, на ваш взгляд, это будут какие-то дополнительные специальные условия для кредитных организаций?
Да, конечно. То есть фактически кредитные организации для того, чтобы себя застраховать от каких-то кредитных потерь и прочих, они будут стараться по стандартной ипотеке давать классические условия, стандартные, ну, то есть в пределах каких-то рыночных значений, колебаний. А по нестандартной будут условия значительно более жесткие для покупателя и могут быть сопоставимы уже не с ипотечным кредитом, например, с потребительским кредитом необеспеченным. То есть вот этот момент, он может присутствовать.
Можно ли говорить о том, что при таких условиях больше разойдутся проценты стандартной ипотеки и ипотеки, как теперь будем говорить, нестандартного типа?
Да, конечно. На самом деле, вот в стационарном рынке разница между стандартной и нестандартной несущественна, и чаще она просто отличается даже кредитором. Кредитор может быть разный, но условия в целом близки друг к другу. А вот в ситуации маркировки, там может быть очень серьезный дифференциал по процентным ставкам, например, 5-7 процентных пунктов. То есть нестандартная ипотека может обходиться, полная стоимость кредита будет на 5-7 процентных пунктов дороже. Вот. И это может требовать от кредитора, то есть от банка, большей утилизации капитала. То есть она будет больше требовать капитала, что потребует от банка тоже какой-то отчетности отдельной в этом плане.
Еще вопрос. Чуть раньше, не на уровне Центробанка, уже звучала идея ввести правила что-то типа одного ипотечного кредита в одни руки. Теперь, насколько я понимаю, уже на уровне Центробанка собираются наводить порядок с ипотекой. С вашей точки зрения, вот в этих предложениях Центробанка может появиться ранее предложенное депутатами кредит в одни руки, а не более одного?
Да, может вполне возможно появиться. Дело в том, что ипотечный кредит – это очень серьезная нагрузка долговая. Когда у одного человека много этих ипотечных кредитов, они по-разному структурированы, то это уже, конечно, напоминает какую-то, так сказать, запутанную ситуацию, выход из которой может быть либо, так сказать, драматичным, либо трагичным. Поэтому такая инициатива вполне может быть реализована, и это поможет тоже распутать этот ипотечный клубок, бессвязных сделок, которые, в общем-то, нарушают финансовую стабильность.
Вы говорите, это нарушает финансовую стабильность, а ведь на это можно по-другому посмотреть, дает больше возможностей тем, кто берет кредиты.
Но дело в том, что у человека одно тело, оно же не может жить сразу в 5 квартирах.
Ну, да? Да.
Очевидно, что решение жилищного вопроса – это все-таки вот одно тело, одна квартира. Я думаю, что депутаты будут этой логикой руководствоваться.
Спасибо. Андрей Бархута, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если бы вы наводили порядок на рынке ипотеки, что бы вы делали? Ну вот в России Центробанк собирается вводить маркировку ипотеки. Или, например, уже упомянутые мною депутаты, в данном случае сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова, который говорит, что надо наводить порядок благодаря тому, чтобы ввести ограничение один кредит в одни руки. Она, кстати, говорила, что это довольно высока вероятность, что именно так все будет. Причем даже дату называла — 2027 год. 7373948, телефон прямого эфира, 123-й. Все хорошо, но беда в том, что рыночную цену на новостройку в стадии котлована определить очень затруднительно. Ну так, понимаете, тогда получается, что это будут делать люди, которые специалисты в своем вопросе, для которых и рыночная цена на новостройку в стадии котлована, она легко определяется. Во всяком случае, у них есть инструментарий для того, чтобы получить некую цифру. Григорий, сестра жены купила квартиру в ипотеку в Москве, ей выплатили кэшбэк размером на первый взнос еще одной квартиры. Это плохо или хорошо? Вот я же пытаюсь понять, каким образом. В качестве эксперта-тестера ипотек надо привлечь того москвича, который на законных основаниях оформил их 29 штук. Интересно будет познакомиться с его вердиктом по поводу вот этих вот новаций насчет маркировки ипотеки. Это Макар, 565-й. С вашей точки зрения, что надо менять на этом рынке для того, чтобы этот рынок стал, если возвращаться к нашему разговору с Андреем Бархотой, чтобы этот рынок стал более прозрачным, более понятным? Или он, с вашей точки зрения, и так понятен любому, кто на этот рынок заходит? Но люди ведь как-то готовятся для того, чтобы выходить на рынок ипотеки и получать ипотеку. Они ведь как-то изучают все-таки эти договоры, которые оказываются договорами ипотеки по нынешним временам нестандартной, с которой теперь вот в некотором смысле собираются бороться на уровне Центробанка Российской Федерации. Карпин, кстати, ушел, и вот уже есть новый главный тренер футбольного клуба «Ростов». Это срочное сообщение, которое в эти минуты только что появилось. Джонатан Альба. Ну, чтобы вы знали. Вместо Карпина в Ростове. 7373948. Телефон прямого эфира. Опять 123-й. Квартиры даже в одном доме и на одном этаже будут стоить плюс-минус туда-сюда. Цена зависит от спроса и последующего торга с покупателем. И что? Это как-то меняет ваше отношение к ипотеке? Любую квартиру с учетом плюс-минус туда-сюда можно оценить по рыночной стоимости. И они даже при этой оценке будут по-разному стоить. Мы ведь говорим не совсем об этом. Мы ведь говорим о том, чтобы люди, когда получали ипотеку, они понимали, что это условия обычной ипотеки, где обычная рыночная цена, обычные требования по поводу первоначального взноса, ну и так далее. Что-то подобное, насколько я понимаю, собираются разрабатывать в Банке России. Интерфакс пишет, ссылаясь на сообщение директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова. Это будет маркировка стандартной ипотеки, которая, по словам Данилова, поспособствует сокращению количества рискованных схем на рынке ипотечного кредитования и будет стимулировать кредитные организации выдавать стандартную ипотеку. Выдача кредита на покупку квартиры, исторически, говорит, была достаточно простым продуктом, но новые кредиты выдаются по разным схемам и, как он сказал, могут нести больше риска, а их качество еще только предстоит проверить временем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир 676 и в этом случае полагает, это освоение бюджетов. Никакой целесообразности не вижу, лучше бороться с микрозаймами. Но вот это странная история, когда кто-нибудь начинает выступать по принципу, как Владимир вот сейчас. Вы бы не это делали, вы вот то делаете. Нет, давайте мы все-таки это будем обсуждать, а микрозаймы — это другая проблема, и с ней, наверное, тоже надо как-то разобраться. Еще одна проблема, которая вчера вдруг во всю ширь открылась перед по-моему, подавляющим большинством жителей многоквартирных домов проблема штрафов за неправильную входную дверь. Вчера была такая новость. Вот 312-й уже присоединяется к обсуждению. Двери должны открываться наружу из квартиры. Это правило по пожарной безопасности. А вот и нет 312-й. Вчера об этом много говорили. Нет такого требования. Потому что, говорят, двери с квартиры – это не эвакуационный выход. Впрочем, давайте разберемся со специалистом. Адвокат, руководитель направления ЖКХ юридической группы «Яковлев» и партнеры Сергей Сергеев к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в Госдуме даже уже опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверь, но на самом деле все соглашаются, что штраф такой есть, и он может быть не с февраля 25 года, но действительно повысился, и сейчас, если у вас неправильная входная дверь, действительно, штраф надо будет платить 15 тысяч, а не 10, как прежде, а главное, дверь надо будет восстанавливать в нормальное состояние. Есть ответ, однозначный ответ на то, какая правильная, а какая неправильная входная дверь?
Ну да, вопрос, конечно, интересный. Смотрите, ну действительно, во-первых, стоит сказать, что это не совсем корректная была новость, да, ничего с 2025 года, никакие штрафы здесь не вырастут, вот, и, соответственно, конкретных норм, регламентирующих так или иначе штрафы за неправильно повешенные двери, таких норм нет. Да, действительно, есть требования относительно противопожарной безопасности. Они уже давно у нас действуют. С 22-го года там ничего в этом смысле не менялось. Вот, действительно, теоретически...
Ну так, я прошу прощения, не менялось. Так 10 или 15 тысяч максимальный штраф?
Максимальный штраф 10, и начинается он вообще с предупреждения, как правило, да, если после предупреждения уже... а не выполнены рекомендации проверяющих, тогда уже будет штраф, начинается с 5 тысяч и может вырасти до 10, но не 15.
Так в какую сторону можно открывать входную дверь, если вот мы знаем, что этот дом, когда построили, входная дверь открывалась вовнутрь?
Вы в целом можете ничего здесь не менять, да, и действительно по правилам пожарной безопасности двери должны открываться, да, входные внутрь, но речь идет об эвакуационных выходах, то есть здесь относительно ваших дверей в квартирах вы можете оставить их так, как они сейчас у вас висят.
То есть если даже наружу, ничего страшного в этом нет. Дальше. Говорят про ширину эвакуационного прохода. Она достаточно широкая, и в этом смысле люди, которые живут в так называемых квартирных холлах, в многоквартирных жилых домах советского времени, к примеру, они точно, если делают двери, открывающиеся наружу, нарушают закон. Или на квартирные холлы этот закон не распространяется?
Нет, на квартирные холлы этот закон не распространяется. Опять же, здесь речь идет именно об эвакуационных выходах.
Так за что могут взыскать штраф, который мы упоминали, который не увеличился с 25-го года, но был введен еще в 22-м?
Смотрите, реально такой штраф может быть взыскан в случае, если произошел пожар, и по результатам выяснения всех обстоятельств будет установлено, что это было следствие каких-либо нарушений, каких-либо противопожарных норм. Вот тогда может дойти дело до реального штрафа. В противном случае никто вас штрафовать не будет.
Но когда и если все-таки начнут разбираться, может выясниться, что как тебе кажется, что все это законно, а потом говорят, не-не-не, вот тут было неправильно, вот тут неправильно. То есть убедиться в законности собственной двери как-то можно?
Конечно, вы можете проанализировать требования, да, законодательства о противопожарной безопасности, требования норм, и установить двери согласно этим нормам, да, соответственно, тогда к вам уже ни при каким, даже при желании, к вам не докопаться.
Когда говорят о том, что надо будет заплатить штраф, если что не так, штраф плюс переустановка двери, или вот это нет обязательного требования переставить дверь?
Ну, скажем так, вы можете дверь не переставлять, просто штрафы будут тогда, ну, условно говоря, если это вдруг произойдет, еще раз повторю, никто никого штрафовать не будет, да, давайте не будем пугать людей. Теоретически, если...
Ну, подождите, соседи могут нажаловаться. Вот сейчас они новости наслушаются.
Ну, еще раз говорю, пусть жалуются, никто никого штрафовать не будет здесь, да, нет причины для штрафа, нет события. Вот, поэтому, опять же, здесь в этом смысле можно не беспокоиться, но если вы все-таки опасаетесь, то есть специальные нормы, да, они прописаны у нас в требованиях пожарной безопасности, в открытом доступе, их легко найти, можете, соответственно, установить дверь в четком соответствии с этими нормами. Тогда уже вам нечего бояться будет.
Павел 835 пишет: направление открытия зависит от ширины коридора. Если в новостройке слишком узкий коридор, тогда дверь действительно должна открываться внутрь. Павел прав?
Ну, тут, честно говоря, не могу сказать, да, на чем основывается Павел, то есть на каких-то своих, может быть, конкретных знаниях, да, тут это больше уже все-таки вопрос строительных норм, но не норм противопожарной безопасности. Законе о противопожарной безопасности нет таких уточнений.
Понятно, спасибо. Сергей Сергеев, адвокат, руководитель направления ЖКХ юридической группы Яковлев и партнеры. 7373948 279. Я установил вторую дверь, она естественно открывается наружу. Это не очень естественно, 279. Правила пожарной безопасности никто не отменял. И вы должны сначала, перед установкой второй двери, изучить эти правила. Возможно, установить вторую дверь, которая естественно, по-вашему, открывается наружу, вы не можете вообще. Дверь должна открываться так, чтобы она не мешала открываться двери соседей, пишет Григорий 859. И вот это, как мне кажется, в обсуждениях последних двух суток по поводу двери вовнутрь или двери наружу, единственный бесспорный факт. Правильная дверь — это вовнутрь, пишет Евгений, потому что ее легче выбивать силовикам. А Сергей 424. Если при пожаре в квартире дверь завалит изнутри, вы ее не откроете вообще, если она открывается вовнутрь. Ну, вот еще раз напомню, что... Многие говорят о требованиях пожарной безопасности, согласно которым как раз вовнутрь эта дверь была. Но есть другой взгляд на то же самое, когда говорят, что на данный момент однозначного требования вовнутрь или наружу не существует. В своем доме я не видел ни одной двери внутрь. Ни одной, пишет Валерий 234-й. И это проблема, которую мы как раз, из-за которой, возможно, мы как раз и обсуждаем эту тему прямо сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Максим, Москва. Я хочу напомнить всем трагические случаи, например, в Крокус-Экспо. Помните, эвакуировалось очень много людей, тысячи. Вот представьте, что двери распашные распахивались бы вовнутрь. Каким образом?
Вы только не путайте квартирные двери, где людей мало.
Нет, я в принципе, я не спорю, я вообще не про штрафы, не про что. Я про... логику открывания дверей. То есть смысл двери — быстро выйти. Не быстро войти, я не про силовиков, не про скорую, не про пожарных. У них, не про полицию, у них там своя правда.
А теперь представьте себе ситуацию, когда много людей выходит из каждой двери, и они, получается, те, которые уже бегут по коридору, в эти двери ударяются.
Ударяются. Ну, понятно, что там проходы, конечно, должны быть.
А это есть в наших домах? Вопрос. Штрафы за двери, может, и есть, но их не взимали, это раз. Зря вы так думаете, 123-й. Есть соответствующие судебные решения. Во всяком случае, люди, которые в этом разбираются, утверждают, что такие решения есть. Стандартные заводские двери практически все открываются наружу, это два. Ну и что? Это второй вопрос. То есть, ну и что? Что стандартные заводские двери практически все открываются наружу? Вопрос, можете ли вы конкретно вы, в конкретно вашем случае, поставить эту стандартную заводскую дверь и не нарушить каких-нибудь законов? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, это вопрос вопросов, потому что, например, по идее, если по нормам дверь должна не препятствовать выходу, тогда если дверь открывается вовнутрь, она препятствует. Ну, например, в тех же пятиэтажках хрущевских, получается, на этаже 4 двери, и если ставить наружу, то какие-то двери будут препятствовать другим дверям открываться. Алло?
А это более важно. Вот как раз про то, что ваша дверь не должна мешать другой двери открываться. Вот это отдельно говорят. Вот и Григорий пишет: в Петербурге МЧС даже разъяснение давало, что дверь не должна мешать другой двери открываться. Еще хотят денег содрать с народа, пишет 219-й. А вам не кажется, что народ тоже должен думать о безопасности, своей собственной безопасности, нет? 7373948, Валерий. Внутрь могут выбить при штурме спецназ. Снаружи сложнее, придется резать автогеном, но непонятно, зачем им это, зайти ведь можно через стекло. Но мы как раз про пожарную безопасность, и не про спецназ при штурме. Какой нормальный человек будет делать вовнутрь, если это съедает площадь квартиры, пишет Евгений 007. То есть безопасность нормального человека в этом смысле, видимо, не волнует. Главное, чтобы не съедала площадь квартиры. А сможем выбежать, если будет пожар? Не сможем. Это, видимо, дело десятое. Это в гостиницах, пишет Григорий, должны двери открываться и в номер, чтобы при открытии не пошибать бегущих в панике людей. В общем, для того, чтобы разобраться, что в вашем конкретном случае надо или ничего не надо делать со входной дверью с точки зрения ее открывания вовнутрь или наружу, вам надо изучить соответствующие требования пожарной безопасности. Ответы, видимо, там. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире, вы пишете нам через смс-портал или телеграм, вы звоните без предварительной модерации в прямой эфир, либо просто смотрите и слушайте нас в телеграме, на ютубе или вконтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки, нет, уже четырехбальные пробки, удивительно опережающими темпами растут пробки сегодня, по-прежнему очень сложно в центре города, в районе Кремля, там еще и дорожно-транспортное происшествие, это я про Кремлевскую набережную в данном случае говорю, но еще теперь надо добавить Новый Арбат при движении в сторону центра и дальше от Нового Арбата в сторону метро Боровицкой и к Кремлю, то ли перекрытие, вот я не понимаю, судя по Яндексу, там какие-то перекрытия. Движение датируется 16:23. Возможно так, поэтому, если есть возможность, лучше объезжать этот район. По Тверской, кстати сказать, тоже пробка очень существенная при движении от Маяковской в сторону Театральной, соответственно, то есть в сторону центра. Имейте это в виду. Нам по прогнозам обещали 3 балла даже в 5 вечера, а сейчас половина пятого, уже 4 балла. Дальше по прогнозам так. В 6 вечера 4 балла, в 7 вечера 5 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии. Говорят, надо допускать призывников таких к работе на оборонных предприятиях. Первая тема. Вторая. Новый ГОСТ принят, который, как сегодня говорят, позволит уменьшить число дорожных указателей. Говорят, что в стране чуть ли не 900 тысяч дорожных знаков. И вот только в Москве их может стать на 50 тысяч меньше. Ну вот что-то подобное. Что меняет новый ГОСТ, каких знаков станет меньше, об этом поговорим минут через 10. А теперь срочное сообщение. В Польше будут приспосабливать аэропорты под военные нужды. Со ссылкой на главу Минобороны этой страны пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет в срочных сообщениях, вот что. 66 объектов недвижимости мужа Блиновской арестованы в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. Также арестованы другие его активы. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на судебное определение.
Поток. Успеем сказать главное.
Пишите через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно 7 3 7 3 94 8. 505-й возвращает нас к предыдущей теме. Ширина коридора в домах рассчитана на открытие дверей наружу. Там добавлена ширина полотна. 1,40 м минус ширина полотна 80. Это что? Там не получается. Ширина коридора это 1,40 м, а ширина эвакуационного прохода должна быть 1 м. Как-то не складывается. Еще Сергей, мы говорим о теоретической пожарной безопасности. Еще неизвестно ни одного случая, когда неправильное направление открытия двери кому-то помешало эвакуации, эвакуироваться. Ну, тут опять вот эта история. С вашей точки зрения неизвестно ни одного случая. А люди вообще правила уже создали. Понимаете? Существует и много лет. Существует правило. Видимо, эти правила на чем-то основаны. Стандартные двери в обычных советских домах открываются внутрь квартиры, настаивает Григорий. Мы в детстве брали веревку, привязывали ее за ручки дверей напротив, звонили в звонок и убегали, начиная перетягивание каната. Ну да, это у многих было. Первая тема. В Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии. Речь идет о допуске призывников к работе на оборонных предприятиях в рамках альтернативной службы. вооруженных силах. Надо, говорят, наращивать объем гособоронзаказа, ускорять поставку продукции. Надо, многие предприятия, которые входят в ВПК, столкнулись с нехваткой кадров, а улучшить положение может направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, которые выполняют гособоронзаказ. Обещают, что этот законопроект скоро внесут в Государственную Думу. Председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Трегнин к нам присоединяется. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тут возникает вопрос, прежде чем обсуждать сам вот вариант уместности, а много вообще желающих проходить альтернативную службу?
Ну, желающих не так много. В первую очередь это вызвано сложностями, связанными с обращением за этой службой и статистикой отказов. Все-таки чаще ребятам отказывают в замене этой службы. Но вот граждан, которые работают на предприятиях оборонного комплекса, которые не имеют права на отсрочку, таких граждан достаточно. И действительно такая проблема имеет место быть. И даже имеют место письма от руководства предприятия оборонного комплекса по Москве на имя военного комиссара с просьбой не проводить мероприятия, связанные с призывом, так как такой-то гражданин работает на такой-то должности, там, выполняет стратегически важные задачи. Ну вот, наверное, такая инициатива, она как-то сгладит вот эти углы и сделает возможным, чтобы ребята, ну, если не получили отсрочку, то проходили службу альтернативно, работая на вот этих предприятиях.
Вот тут как раз, а есть какая-то с точки зрения законодательства принципиальная разница между отсрочкой или возможностью проходить, но альтернативно, военную службу?
Ну, разница, конечно же, есть, потому что когда гражданин пройдет службу, она же ограниченная по срокам, там, почти 2 года, да, вот он прошел эту службу, все, он призыву уже на военную службу не подлежит, ни на срочную, ни на альтернативную, и он уже решает, продолжать ему работать или не продолжать, а отсрочка, она на период работы обычно предоставляется, поэтому если необходимо, чтобы гражданин работал в течение длительного времени, да, как это IT-отсрочка. Если гражданин имеет высшее образование, имеет профильное соответствующее, работает в аккредитованной компании, там на весь период работы до 30 лет. Сейчас же призыву подлежат граждане до 30 лет, подняли возраст.
Вообще, то, как устроена по закону альтернативная служба, туда можно вписать работу на оборонном заводе?
Конечно. Есть перечень профессий, специальностей и учреждений. Там отдельно прохождение выделяется, прохождение службы федеральных органов исполнительной власти в учреждениях, организациях. Поэтому, конечно, здесь никаких проблем нет. Законодательно все это можно закрепить.
Ну и главное, это все говорят для того, чтобы нарастить объем гособоронзаказа и решить проблему нехватки кадров. Учитывая, что альтернативная служба сейчас не так востребована или не так много народу, это решит проблему, на ваш взгляд?
Ну, решит проблему. Те ребята, которые там работают, потому что, имея среднее образование, ребят даже до окончания колледжа их приглашают уже на работу. Им там часто, мы сталкивались с таким, рассказывают про бронь. Но бронь, она имеет отношение к все-таки к мобилизации. Бронь, она не имеет отношения к тем гражданам, которые не пребывают в запасе. То есть некоторых вводили в заблуждение, была такая ситуация. Вот. А так, да, действительно, проблема будет решаться.
Спасибо, Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы. Что думаете по этому поводу? 7373948, код города 495. Вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм, говорит МСК-бот. На завод очень сложно устроиться, все время нет вакансий, утверждает Евгений 007. Кадровики специально маринуют места для родственников и знакомых. Вы серьезно? Вот еще раз, вам говорят, на завод... А, ну тут может быть какой-то отдельный завод, потому что Евгений пишет «завод с большой буквы». Григорий, научные роты чем-то отличаются? Ну это принцип, наверное, тот же, но немножко по-другому. Все-таки научные роты, они где квартируют? 7373948. Здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, 984-й. Вы знаете, я... Мне 56 лет, Никита. Когда-то еще в конце 80-х работал на ТМЗ. Тогда уже были станки с ЧПУ. Так вот, я вам сейчас могу сказать плюс-минус, что сейчас вот именно молодых, да, специалистов, ну так, скажем так, 30-37, на Москву в оборонке у нас вот то, что вот авиационные заводы, двигатели строения, у нас сейчас не берется, наверное, 100 человек, понимаете? Вот, а их еще призывать, ну, то есть, я бы рассмотрел вот это предложение, да, действительно, для молодых,
Не, ну тут, опять же, возвращаясь к нашему разговору с Владимиром Трегниным, есть два подхода. Это может быть отсрочка, а это может быть вот такая альтернативная служба. И тут тоже важно понять, вот что правильнее.
Да, по-моему, тут, исходя из резонов самого человека, то есть я бы оставил здесь вилку, чтобы человек сам выбирал. А вот, а что, так нельзя?
Ну, вот. Есть же какие-то обязательные вещи, и давать возможность выбирать в обязательных вещах. Хотя альтернативная служба – это уже выбор.
Ну, тогда я за альтернативу, потому что человека здесь дергивать. Но за это время, ну, знаете, это как с любым делом. Вот если вы на гитаре играете, год на гитаре не поиграете.
Ну, понятно.
Тогда вы поймете.
Ну, да, хорошо. Вот. Договорились. Павел, 835-й. Видимо, это на будущее ориентировано, когда надо будет восстанавливать арсеналы, а финансирования уже не будет, чтобы за счет страха тех, кто не хочет служить, получить бесплатную рабочую силу на предприятии ВПК. Вот так Павлу видится. Виталию видится тоже примерно в том же направлении. Ощущение, что у нас в стране есть две категории крепостных, которых постоянно хотят чем-то озадачить и закрепить. Это призывники и выпускники, которые должны отработать. Но призывники должны отслужить, а выпускники должны отработать. Того и глядишь, Юрьев день вернут, полагает Виталий, 618-й. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Юрий, спасибо за передачу. Альтернативная служба, я считаю, за станком это полезное дело. Ну, это мое мнение, честное. И если позволите, кратенько по предыдущему вопросу, по дверям. Есть институт у нас пожарной охраны, в НИИПО называется. Там все написано. Я не знаю, почему так проблемы. Там все четко написано. Дверь должна открываться по ходу движения.
Нет. Ну вот, давайте вы все-таки не будем. Ну, уже вчера все обсуждали, и когда вы говорите после всех обсуждений, что вот там четко написано, по-разному везде написано. Ну, ведь правда. Что непонятно, пишет 562-й, все как было во времена Советского Союза. На заводах трудились молодые инженеры вместо альтернативной службы. Был один минус, срочка была 2 года, а на оборудованном заводе надо было проработать 3 года. Альтернативная служба сейчас 21 месяц, то есть чуть меньше, чем 2 года, настаивает Григорий 859-й. 7373948, телефон прямого эфира. Что думаете по поводу этой идеи? В Госдуме предлагают новый вариант альтернативной службы в армии, работу на оборонных предприятиях. Владимир Трегнин, председатель военной коллегии адвокатов Москвы, который только что был у нас в эфире, говорит о том, что сейчас заявки есть на подобного рода идеи. Люди, которые уже работают на оборонных предприятиях и которые могут быть оттуда отозваны на службу в армию. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин. Я вообще убежден, что не каждый должен служить в армии, срочную службу я имею в виду. Со мной вот был призван один товарищ, и с ним ротный по всему Владивостоку ездил по госпиталям, говорит, как ты в морскую пехоту попал с такими диагнозами, чувак. Вот, чтобы, так сказать, и не оттягивать остальных назад, надо в армию брать людей, которые способны служить и хотят служить.
Ну, вроде как все так устроено, что так должно и быть, просто не работает.
Ну, такого нет, все равно же призыв обязательный, поэтому человек, например...
Нет, по здоровью призыв... Не-не-не, по здоровью призыв не обязателен, мы же знаем. Есть отсрочки, есть освобождение.
Юрий, вы служили в армии?
Нет.
А, ну тогда мне трудно будет вам объяснить, как там здоровье проверяют. Вот, смотрите.
Но здоровье мне проверяли, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, мы продолжаем. Может, принудительно отправить на заводы безработных? А то постоянно идут разговоры, и в наипрямейшем эфире, что предпенсионеров нигде не берут, работодатели любят молодых. Почему не брать безработных предпенсионеров на заводы? Что, они танк не соберут, что ли, пишет Виталий, 618-й. Савелий, 884-й. Уровень мотивации подобных специалистов будет на сомнительном уровне. Наверное, что скажется на качестве, а надо ли нам это? 7373948. Здравствуйте.
Ну, смотрите, мы, как я работаю просто в компании, которая занимается производством военной продукции, вот мы столкнулись с этой проблемой с момента начала СВО, когда реально не хватало рабочих рук, очень сильно не хватало толковых именно рабочих рук. С альтернативной службой, ну, я не знаю, ну, вот, допустим, грубо говоря, на предприятие приходит человек, который, ну, условно говоря, больше будет вредить работе, чем делать полезно.
Но, подождите, вы хотите... Не-не-не, секунду. Вы хотите сказать, что обучить его качественной работе, той, которая нужна, быстро не получится?
Нет, нет. Ну, если мы говорим о каких-то серьезных процессах технологических, да, там, оборудование, допустим, те же самые станки ЧПУ, либо та же, ну, проще процессы, там, сборка, допустим, там, сложного электронного устройства, это очень сложно. Еще к тому же, если человек не горит этим, вот, потому что у него задача-то простая – пройти альтернативную службу.
Ну, тоже вопрос да. На самом деле. Поэтому я и задавал вопрос, а много ли людей, которые хотят, б, могут проходить альтернативную службу. Видите, немного получается, говорит Владимир Трегнин. Алекс 682. А кто на таких предприятиях требуется? Уж точно не психологи. Токари, сварщики. Среди них немного ведь желающих уйти на альтернативную. А может быть... есть желающие. Может быть, они уже работают на этих заводах. Но нужно проходить какое-то тестирование перед оформлением кандидата на альтернативную службу, пишет 562-й. Еще вас послушаем и к следующей теме переходим. Прошу.
Да, Юрий, добрый день. А еще по поводу альтернативной службы?
Да-да-да.
Или уже... Ну, смотрите, на самом деле, когда я учился в школе, да, у нас был МАТИ на институт, вот мы туда поступали в конце 11 классов. Материаловедение, так называемое. Uh-huh. Вот. Я так не помню, был ли там альтернативный, нет, альтернативный там не было, но если, допустим, человек, молодой человек, заканчивающий школу, и он как бы уже готовится к поступлению в какой-то вуз, плюс этот вуз работает на оборонной промышленности, а у него есть задатки, желание сделать, грубо говоря, отдать свой долг в виде какого-то там проектирования там или еще чего-то, да, то есть той специальности, которая на заводе, он будет обучаться, то почему бы и нет? Это же тоже неплохо.
Понятно. Как вариант, это может быть рассмотрено. В Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии. Работать на оборонных предприятиях.
Говорит Москва. Поток.
И еще одна тема. Новый ГОСТ позволит, как сегодня пишут, уменьшить число дорожных знаков. Я тут сказал, что в России 900 тысяч знаков. Я был неправ. 900 тысяч знаков дорожных только в Москве. И вот 50 с чем-то тысяч из них собираются убрать. Благодаря новому ГОСТу. Значит, новые появляются дорожные знаки, которые как-то могут сделать так, чтобы старых дорожных знаков стало меньше. Что это за ГОСТ? Каких знаков станет меньше? И откуда целых 55 тысяч лишних знаков только в Москве? Вот об этом хочется поговорить поподробнее. Евгений, я пошел на завод. А что мешает-то? Виталий, а кому мешают знаки? Это тоже вопрос. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые горожане.
Ну, расскажите нам, что за новый ГОСТ, каких новых знаков станет меньше, и, главное, какие такие знаки уберут?
Знаете, самое принципиальное то, что мы давно говорили, мы, автомобилисты, о том, что порой бывает знаков на одном указателе столько, что ты не успеваешь их читать по мере приближения к этим знакам. И мы тоже говорили, что необходимо оптимизировать такую систему. Действительно, то, что сегодня принят новый ГОСТ, и то, что сегодня будет уменьшено количество знаков, причем очень значительно, это, конечно, с одной стороны, довольно-таки положительное явление. И мы, автомобилисты, это, безусловно, приветствуем. Но, вы знаете, самое важное, чтобы посмотреть, как сегодня эти знаки будут работать. Потому что водители все-таки в течение вот этого всего времени не привыкли к тем знакам, которые они видели постоянно. И, конечно, необходима какая-то, ну, наверное, временная адаптация с тем, чтобы все-таки водители привыкли. Потому что, вы же понимаете, если мы заменяем, там, предположим, знаком табличку «Стоп», да, где гарантия, что эта табличка там не будет припорошена снегом или там что-то такое, и водитель нечаянно, скажем так, нарушит это правило и получит штраф. Вот здесь обязательно надо взвесить вот эту вот составляющую, чтобы, сказать, напрасно водитель наказан не был. Но то, что эта система позволит нам, с одной стороны, конечно же, экономить государственные средства, потому что на знаки выделяется достаточно много денег, и количество этих знаков сократится. Но и самое важное основное, что эти знаки не будут загораживать, знаете, там, тот или иной светофор, тот или иной другой какой-то указатель. И, конечно же, это, наверное, должно привести к более-менее порядку. Мы просто, я вспоминаю в давние советские времена, когда журнал «За рулем» печатал такие интересные рубрики, «Стоп-ляп» называлось, да, где на одном столбе висела куча знаков, которые друг друга сначала исключал, потом как-то дополнял, но систему полную нельзя было составить, и поэтому водитель так или иначе нарушал эти правила дорожного движения. Мы надеемся, что все-таки внимательно, очень внимательно подойдут к этому вопросу, именно к нам, к автомобилистам, и нам хватит времени, чтобы привыкнуть к новшеству.
Ну вот смотрите, из того, что уже сегодня обсуждают, вот это знак стоп-линии, который сейчас пишется горизонтально, однажды я даже головой прилетел в такой знак, теперь будет вертикально, и в этот знак уже головой не прилетишь. В этом его прелесть.
Ну, вы знаете, если будешь говорить как бы с точки зрения юмора, то и в этом тоже прелесть есть определенная. Но здесь, наверное, главное не в том, чтобы человек, который едет, не прилетел головой.
Нет, я в данном случае был пешеходом.
Да, совершенно верно. Это чтобы было, во-первых, понятно, видно и, самое главное, безопасно. Вот на это надо обязательно обращать внимание. Ну, нельзя, скажем так, сегодня 100% сказать, смотрите, мы сейчас поменяем знаки, и безопасность дорожного движения у нас возрастет в разы, и будет нам всем удобно. А давайте посмотрим, насколько это будет удобно, а насколько это будет безопасно. И в любом случае к этому надо привыкать. И я считаю, что излишней радости какой-то, да ох, как хорошо, как у нас все поменяется, изменится, наверное, сегодняшний момент испытывать не надо. Но то, что это и есть положительный стык к тому, чтобы нам было комфортнее на дорогах, ну, пожалуй, что да.
Вот вопрос. Виталий, наш слушатель, пишет. Я посмотрел на новый знак «Парковка со способом парковки». То есть теперь прямо на самом знаке написано, как парковать автомобиль.
Да.
Но это же, вот я согласен с Виталием, это же довольно мелко и рассмотреть
мелко,
не очень просто.
Мелко. Совершенно верно. Смотрите, тут тоже правильно, наверное, слушатель Виталий заметил, что, сказать, и я тоже на это обратил внимание, автомобилисты тоже. Но, видите, те знаки, которые, наверное, позволяют нам посмотреть и внимательно смотреть знак, здесь допустима какая-то такая разница, потому что печатать это все на одном отдельном взятом, сказать, знаке, там, табличке какой-то, это правда очень громоздко, и порой его некуда даже прилепить, его лепят где угодно. Здесь еще раз скажу, что, на мой взгляд, необходимо, может быть, какую-то общественную экспертизу этого проекта провести. И нас, автомобилистов, все-таки спросит, насколько комфортно и удобно это будет. И вот как раз пример Виталия говорит о том, что это обязательно надо сделать.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член общественной палаты. 7373948. Вы бы как меняли ГОСТ на дорожные знаки? 480-му ничего не надо. Главное, чтобы камеры убрали. Евгений. На круговом движении много лишних знаков, и так понятно, кто уступает, но все равно вешают «уступи дорогу». Евгений, учитывая, сколько лет мы ведем массовые споры по поводу того, кто конкретно кому уступает, вот это ваше «и так понятно, кто уступает», кажется неким преувеличением. Ну так, немножечко. Суперавтомобилям будущего никакие дорожные знаки не будут нужны, уверен Макар 565. Я, говорит, жду, коплю и надеюсь. Павел 835. В России действительно очень много знаков. В той же Москве порой видишь столбы, на которые нанизаны чуть ли не подряд 5 знаков и табличек. В Германии, например, даже не на каждом пешеходном переходе есть знак, и проблемы в этом никакой не наблюдается, а внешний вид улиц не перегружен информацией. Тоже подход. Если, понимаете, с другой стороны, в Германии, как правило, заснеженные дороги не встречаются. И поэтому все, что касается пешеходного перехода, понятно, потому что, соответственно, зебра нанесена. А у нас-то ведь не всегда это так работает. Может быть, и знак нужен, а может быть, нет. 7373948, телефон прямого эфира. 562-й тоже. Сначала нужно разобраться со знаками, которые висят, когда на одном столбе висят знаки «Разрешена парковка почетным дням», а снизу по нечетным, и больше ничего нет, и это центр Москвы. Вы бы тогда написали, где конкретно это в центре Москвы, что такое? Значит, парковка разрешена тогда всегда. Получается ведь так. Ну, это же хорошо. Знаков миллион, пишет Катя 986-я. Их много и очень часто. Плюс камеры и разметки, думаю, очень сложно. Только выпустившимся из автошколы опытные и то не всегда ориентируются. Но, с другой стороны, вот понимаете, уберешь лишний знак пешеходного перехода. У нас сейчас действительно они такие заметные прямо. Но они ведь почему-то заметные. Значит, видимо, пока их не было, были проблемы. с тем, как водители замечали пешеходные переходы. 7373948, телефон прямого эфира. Это мало столбов, а немного знаков, пишет Евгений 007. Ну, тоже можно и так посмотреть. Я не вижу проблем в таком шампуре со знаками. Зато, понятно, и телескоп Хаббл не нужен. Возвращает нас к разговору о новом госте Виталий, который как раз и раскритиковал новые знаки, знаки парковки, на которых сразу будет нарисовано внутри этого знака, на этом голубом фоне будет нарисовано, как надо поставить машинку. Да, значит, теперь все верно, главный круг, пишет Женя 244. А где это? Кто вам сказал, что он обязательно главный-то всегда? Там много вопросов возникает. Разные круги бывают. А может быть, по знакам иначе? Нет? Никогда не сталкивались? А может, можно? К знаку парковка с оплатой-то привыкли, пишет Павел 134-й. В чем проблема к новому привыкнуть? Тоже вопрос. Работает и не надо трогать. Вот ответ Виталия. Но еще раз напомню, опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн некоторых дорожных указателей. Некоторые регионы собираются применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он становится с 1 января будущего года. Далее новости.